богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Взаимоотношения детей и родителей.
Откроем Слово Божие, послание к Ефесянам, 6 глава перед нами. Здесь, начиная с 18 стиха 5 главы, Павел пишет: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Он говорит об исполнении Духом Святым. Это не то, что происходит один раз в жизни человека. Исполнение Духом Святым происходит многократно в жизни верующего. Многократно в жизни верующего. А что такое исполняться Духом? Да, наполняться Духом, быть под контролем Духа, быть послушным Духу Святому. А как? А очень просто. Дух Святой изложил свою волю на страницах Библии. Здесь нет ничего мистического, возлюбленные. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. Если кто-то вам говорит, что исполняться Духом – это войти в какой-то транс, и я там… Нет. Исполняться Духом гораздо проще. Дух Святой изложил свою волю на страницах Библии. И если мы изучаем Библию и послушны Библии, значит, мы находимся под контролем Духа Святого. Значит, мы послушны Духу Святому. Значит, мы исполняемся Святым Духом. Исполнение Духом Святым, оно должно проявляться в нашей практической христианской жизни. Во взаимоотношениях между мужьями и женами, о чем мы с вами говорили в предыдущие два воскресенья. И также исполненные Духом Святым родители, они должны воспитывать своих детей так, как об этом говорит Писание. Исполнение Духом Святым проявляется в том, что отношения детей и родителей становятся угодными Богу, становятся подконтрольными Духу Святому. Конечно, взаимоотношения наши с детьми, посмотрите, сколько деток здесь вокруг вас, сколько у нас молодых пар, и там еще внизу у нас, как вы знаете, да, все, кто сюда сейчас бы не поместился, и у кого есть детки, там еще у нас хорошая команда внизу, я им передаю привет. Они нас видят, мы их не видим, но мы знаем, что они там. Вот. И там детки поменьше, которые могут пошуметь немножко, там внизу можно пошуметь. Вот. Но их приучают, чтобы они уже были более зрелыми и постепенно могли наверх подниматься. Итак, у нас очень много детей в церкви, у нас очень много молодых пар, поэтому для нас очень важно и очень актуально напоминать учение Писания о том, какими Бог желает видеть взаимоотношения детей и родителей. Это очень важно, потому что для родителей нет, для верующих родителей, наверное, нет ничего более ужасного и нет ничего более трагического, чем растить детей, растить и потом увидеть, что их дети – отступники. И увидеть, что их дети – отступники. Это драма, это то, что разбивает сердце. Это невероятная трагедия, конечно. И, конечно, спасение – дар благодати. И бывает так, когда детей мы воспитываем на основании Писания, а дети становятся отступниками. Такое может быть. Но, как правило, это случается крайне редко. Обычно, чаще всего, мы наблюдаем такую картину, когда родители-христиане не исполняются Духом Святым, совершают грубейшие ошибки в воспитании детей – то их дети в результате этого становятся отступниками. Конечно, еще раз повторю, спасение – дар благодати, Бог спасает, кого хочет, и бывает так, что ужасные родители, а Бог являет милость и спасает детей, таких у нас здесь очень много, и в этом нет ничего удивительного. Но если говорить о нашей христианской ответственности, нам необходимо задуматься, правильно ли мы воспитываем детей, на основании ли Слова Божьего. И нам необходимо понять, если вы посмотрите на нашу церковь, то там 99% случаев, если кто-то вдруг становится отступником из детей верующих родителей, это очень редко. Обратите внимание, это ведь редко, да? Но даже если это происходит, то, как правило, сначала может показаться, ну вот родители все правильно делали, а потом, когда начинают с родителями заниматься, когда начинают углубляться пастыри, а что же делали родители? Оказывается, там ошибка за ошибкой. Там очень много небиблейских вещей делали родители, и они совершили грубые ошибки в воспитании детей. Конечно, мы все несовершенные родители. Мы все согрешаем, и однозначно идеальных родителей нет. Но я сейчас именно говорю о грубых ошибках. Отступничество очень часто происходит в тех семьях, где родители совершали грубейшие ошибки в воспитании детей. Поэтому тема очень важная. Тема очень актуальная, Тема, которую мы повторяем раз в несколько лет. Эту проповедь вы уже слышали точно 5 лет назад. Какие-то иллюстрации из этой проповеди я приводил, наверное, скажем так, недавно приводил. Так что, если вы что-то услышите знакомое, если что-то вы услышите то, что вы уже слышали, вы не сердитесь, не раздражайтесь. Давайте еще раз повторим, потому что для кого-то эти вещи сегодня прозвучат как абсолютно новые, ведь достаточно много людей 5 лет назад и не было в нашей церкви, правда? А кто-то был, но он забыл, он будет сегодня слушать, вы знаете, все новое абсолютно. А кто-то помнит, но забывает какие-то части, ему нужно освежить, а кто-то помнит все хорошо, его нужно ободрить в том, чтобы он знал, вы на правильном пути, вы библейски воспитываете своих детей, продолжайте работать в этом направлении, не отчаивайтесь, не унывайте, доверяйте результаты Богу, исполняйте свою ответственность настолько, насколько это возможно. Вот после такого вступления я предлагаю всем нам прочитать известный текст из послания к Ефесянам, 6 глава, стих 1-4. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Как-то раз я слышал свидетельство одного служителя, и он рассказал такую необычную историю, которая произошла на похоронах. Хоронили какого-то в церкви известного человека, хоронили служителя. И, как всегда, ну, что говорят на похоронах? Много добрых слов об ушедшем в вечность. Но когда опускали гроб, сын этого служителя подошел к могиле и у всех на глазах плюнул в могилу отца. Конечно, это поступок очень необычный, очень дерзкий, выражающий крайнюю неприязнь. Однако вообще в плохих взаимоотношениях между детьми и родителями нет ничего необычного. Кто же бывает виноват в том, что между детьми и родителями нет хороших библейских отношений? Ну, родители часто возлагают вину или даже ответственность, если у них что-то не получается с детьми, они возлагают ответственность на детей. Это дети, вот они такие, вся проблема исключительно в детях. Или на церковь, вот церковь там недостаточно молодежную работу вела. Или возлагают ответственность на общество. Ну вот у нас такое общество, развращенное, грешное, поэтому ну что от детей ожидать? И ожидать от них, собственно, нечего. Дети, в свою очередь, если нет у них хороших дружеских отношений с родителями, дети, в свою очередь, обвиняют родителей. Но взаимные упреки и обвинения не способствуют решению проблем. Тем более, что очень часто и родители, и дети могут поступать неправильно, могут поступать небиблейски. Поэтому вина порой лежит на двух сторонах конфликтов. Как родители и дети должны относиться друг к другу для того, чтобы их взаимоотношения были достойными новой жизни во Христе, достойными жизни в новом и уникальном сообществе людей, Церкви Иисуса Христа. Об этом достаточно подробно мы сможем поговорить на основании Писания. Многие из нас получат возможность проверить себя, а правильно ли я вообще отношусь к своим детям? Это очень важно проверять, потому что некоторые люди, вот мы общаемся с людьми из нашей церкви, из разных церквей, бывает смотрим, ну неправильно к детям относятся родители, мать неправильно относится, отец, но у них есть глубокая убежденность, что они абсолютно во всем правы. Бывает, дети небиблейские относятся к родителям, но они уверены, что они абсолютно во всем правы. Давайте разберемся и давайте поговорим об этом на основании Слова Божьего. Прежде всего, мы остановимся на ответственности детей. Сначала поговорим об ответственности детей, а потом поговорим об ответственности родителей. Итак, ответственность детей. Как дети должны относиться к родителям? Стих 1-3. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». В этих стихах мы видим две обязанности детей перед родителями. две обязанности детей перед родителями. Какие это обязанности? Во-первых, дети обязаны повиноваться. Стих 1. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Греческое слово «текна» – «дети» указывает не на малышей или подростков, а вот на детей вообще. Греческое слово, переведенное как «повиноваться», означает «слушаться», «повиноваться». Все дети, которые живут с родителями до вступления в брак, до того момента, пока человек не оставит отца и мать, чтобы прилепиться к жене или к мужу, все дети, в общем-то, должны находиться в послушании у своих родителей. Но до совершеннолетнего возраста это 100%, а дальше, если они еще юные, молодые, они не вступают в брак и живут в одном доме с родителями, они, конечно же, должны находиться в послушании у своих родителей. Данное послушание следует осуществлять в Господе. Что это значит? Это значит, что, слушаясь родителей, дети подчиняются, повинуются самому Богу. Конечно, это так лишь в том случае, когда требования родителей не противоречат учению Библии. Если родители склоняют ребенка к греху или ереси, или провоцируют его совершить преступление, то, конечно же, в этом случае дети не должны, вот в этой узкой области, они не должны повиноваться своим родителям. Причина послушания. Почему дети должны быть послушны родителям? А почему не наоборот? Кто-то скажет. И некоторые говорят. Причина послушания очень проста. Ибо сего требует справедливость. Греческое слово, переведенное как справедливость, дикаиос, указывает на то, что правильно, на то, что справедливо, на то, что соответствует правилам. Послушание детей родителям соответствует установлению Бога и вообще соответствует логике и здравому смыслу. Ведь правильно, чтобы тот, кто более неопытен, тот, кто более незрел, подчинялся опытному и зрелому, а не наоборот. Милые детки, совсем маленькие, это те, которые там внизу, наверное, находятся, да, постарше, которые здесь уже наверху, и уже, может быть, почти совсем взрослые. Дети считают себя взрослыми. Я у одного молодого человека спрашиваю, ему 14 лет. Я спрашиваю, ты паспорт получил? Он говорит, давно. А паспорт только с 14 лет дают. Я думаю, а как даже давно? 10 лет назад, что ли? Дети очень часто считают себя совсем-совсем взрослыми. Так вот, какими бы вы ни были, маленькими или уже вот 14-летними, совсем взрослыми, Бог повелевает вам повиноваться родителям во всем, что не противоречит Библии. Как на практике повиноваться? Что значит быть послушным своим родителям? Это значит послушание, это значит выполнять качественно, заинтересованно и незамедлительно все, что они вам говорят на основании Слова Божьего. Если вы выполнили поручение родителей, но выполнили его некачественно, это определяется как непослушание. Например, отец попросил вас убрать камни и мусор на траве у дома. Вы могли выполнить эту работу качественно, но сделали ее небрежно. Часть мусора вы убрали, часть мусора вы оставили на траве у дома и отправились играть с детьми. Это послушание, как вы считаете? Ну, дети не скажут, ну я ж убрал, ну что, ну, видишь, там же не так, как было. Но согласно Писанию, такое поведение определяется как непослушание. Это непослушание. Частичное послушание, половинчатое послушание, некачественно выполненная работа – это непослушание. Вы помните, что Бог повелел Саулу истребить всех амаликитян и их скот. Вспомните 1 Царство, 15 глава. Но Саул послушался Господа лишь частично, не в полной мере. Он оставил в живых царя амаликитян и взял себе лучших овец и волов. Бог расценил такое частичное послушание как непослушание. И Господь наказал Саула, решив отвергнуть от него царство. Поэтому, если вам родители что-то говорят сделать, вы выполняете половинчато, некачественно, то это непослушание. И дальше мы увидим, изучая этот текст, ответственность родителей – вас наказать за такое непослушание. Также послушание – это не только качественно, но и заинтересованно. Если вы выполняете работу не заинтересованно, знаете, как дети пылесосят, глаза подкатывают, они так вот не хотят, они психуют, что-то им нужно убрать, сделать, они делают, они вроде бы делают, но они злятся, они сердятся, они показывают, что им это вообще не нужно, всем своим видом, они ворчат. У них тон недовольный, они убирают мусор и камни на траве, но они бунтуют. Это тоже расценивается как непослушание, потому что в сердце бунт, нет покорности, а Господь прежде всего смотрит именно на сердце человека. Иисус Христос многократно обличал книжников и фарисеев в лицемерии из-за того, что их соблюдение заповеди было лишь внешним и формальным. Внешне и формально они вроде бы заповеди соблюдали, а внутренне были совсем не таковы. Поэтому если детки выполняют какое-то поручение, бунтуя, внутренне не соглашаясь, такое действие должно расцениваться как непослушание. Также послушание – это действие не только качественное, заинтересованное, но и незамедлительное. Если вы слушаете сказанное родителями, не спорите. Есть такие дети, они спорят, они не бунтуют, они да, да, вот, не противятся. Они обещают сделать, конечно, сделаю, да, никаких проблем нет. Срок, конечно, срок. Но потом вы тянете время, и потом вы ничего не делаете. Вы проявляете вот такое, есть такая форма непослушания. Не открытый бунт, вроде бы, да, все будет сделано, сказал, пойду, и не пошел. Помните, как в притче о двух сыновьях, Матфея 21 глава. Отец поручает сыновьям работать в винограднике, второй взрослый сын олицетворяет религиозных вождей Израиля. Он сказал отцу, что идет трудиться, а сам не пошел. Также первосвященники и старейшины соглашались с призывом Иоанна Крестителя к покаянию. Они соглашались, да, 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 но сами так и не покаялись. Вот такое действие, сказал пойду и не пошел, когда есть внешнее согласие, но нет дел послушания, такое действие расценивается как бунт, восстание, непослушание родителям. Таким образом, по-настоящему слушаться родителей – это исполнять сказанное ими качественно, раз, заинтересованно, два, и незамедлительно, три. Все, что меньше этого, должно расцениваться как непослушание. Как непослушание. Во-первых, дети обязаны повиноваться. Повиноваться, быть послушными, исполнять все поручения родителей качественно, заинтересованно и незамедлительно. Вторая обязанность детей по отношению к родителям – почитать их. Почитать стих 2, 3. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Греческое слово «тима» – «тима» происходит от «тимау», означающего «почитать», «чтить», «уважать». Очевидно, что Павел цитирует пятую заповедь из десяти, данных Моисею, которая гласит так, Исход 20:12. «Почитай отца твою и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе». Это первая заповедь с обетованием, говорит апостол Павел. Что такое обетование? Это обещание, в данном случае, будущих благословений. И здесь возникает проблема. Дело в том, что в законе Моисея первое обещание обильных земных благословений предложено за отказ от идолопоклонства. Исход 26. Таким образом, заповедь о почтении к родителям является второй заповедью с обетованием. Почему же Павел называет ее первой? Точно сказать мы не можем. Возможно, она первая из всех земных заповедей, потому что ее легче всего понять и запомнить ребенку. Или же она первая в значении первоочередная, потому что тот, кто научится повиноваться родителям, в первую очередь научится повиноваться родителям, выработает в себе вот эти навыки послушания, ему будет легче научиться повиноваться Богу и другим людям. Итак, почтительное отношение к родителям исключает какой-то дерзкий разговор с ними, оскорбления родителей, не говоря уже о том, чтобы делать что-то еще более худшее. Исход 21 глава, стих 15-17. «Кто ударит отца своего или мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Вот так говорил Ветхий Завет. «Почитайте родителей» – это заповедь Ветхого Завета. «Относитесь к ним с глубоким уважением, всегда будьте с ними добрыми и вежливыми, и вы получите благословение, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Но кто-то говорит, что эта заповедь в первую очередь должна применяться по отношению к Израилю, то есть это обетование народу Божьему. И действительно это так. Но в связи с тем, что Павел цитирует эту заповедь и повторяет ее для церкви, то, наверное, в каком-то смысле, в более широком смысле, данная заповедь актуальна и для церкви. Конечно же, бывают исключения. Рано умирают и благочестивые люди. Разве среди христианских мучеников нет молодежи? Сам Господь умер, можно сказать, в расцвете лет. Болезни, авиакатастрофы, стихийные бедствия уносят жизни и тех, кто почитает своих родителей. Однако чаще всего молодыми погибают именно те люди, которые не научились почитать своих родителей. И вот почему я объясню, как это происходит. Ну, например, с детства ребенок не привык признавать над собой власть родителей, и он растет и продолжает противиться любым внешним авторитетам. Это переносится и во взрослую жизнь. Поэтому на работе он не соблюдает технику безопасности. А что так? Написали мне правила. Да я вот сам тут самый умный, я никого слушаться не привык, родителей я никогда не слушался. И тот, кто не соблюдает технику безопасности на работе, тот может стать инвалидом или погибнуть. Правильно? Он отвергает все правила и инструкции. Он превышает допустимую скорость движения на автомобиле и может погибнуть в результате этого. Он не повинуется представителям власти, он как необъезженная лошадь такая. Он же родителей не привык почитать, да? Он в школе учителей не почитал, а тут тебе к нему полицейский подходит. Он начинает с полицейским дерзко разговаривать, дерзко себя вести, и это заканчивается плохо. Такие вот непокорные родителям люди, они первыми гибнут при столкновении с полицией, если происходят массовые беспорядки. Такие вот не научившиеся признавать над собой власть внешних авторитетов люди, они легко сходятся с преступниками. Игнорируя все предупреждения врачей и родителей, такие люди оказываются в алкогольной или наркотической зависимости. Кстати, в нашей стране 50 тысяч человек в возрасте от 15 до 34 лет гибнет каждый год от наркотической зависимости. Если ребенка не воспитывать, даже говорят неверующие специалисты, социологи, психологи, если его не воспитывать, если ему не ставить рамки и ограничения, то, скорее всего, он вырастет наркоманом. Вот они говорят, что они исследуют, как дети становятся наркоманами. И высокий процент наркоманов – это дети, которые росли в семьях без рамок и ограничений, без контроля родителей, которые не научились подчиняться власти своих родителей. Так что в каком-то смысле, в широком смысле, действительно эта заповедь работает. «Почитай отца и мать, будь им послушным, и будет тебе благо на земле. Ты будешь научишься жить под властью, установленной Богом, родителей, а дальше потом властей светских, властей церковных в библейском смысле, ну, начальника на работе и так дальше. А если ты не научишься почитать родителей, и с юных лет станешь отвергать над собой все внешние авторитеты, то ничем хорошим для тебя это не закончится. Я помню одного своего знакомого, который стал вот яркой иллюстрацией того, о чем я сейчас говорю. В детстве я даже немного дружил с ним. Мы вместе ездили там на соревнования, на спортивные сборы. Мы жили в одних номерах гостиниц. Сначала это был обычный ребенок. Ну, обычный ребенок, как все. Потом вот стали мы как-то расти, и он стал подростком, и он стал каким-то очень дерзким. Вот таким дерзким, ну, я таких, наверное, не видел. Вообще никого не слушался, ни учителей в школе, ни тренеров, ни родителей. Ну, просто вот бунтарь какой-то. И он даже своему отцу угрожал, что я приду и твою могилу оскверню. Вот таким он стал неадекватным человеком. Ну, многие говорили, он с ума сошел. Но сумасшествия у него не было, это был просто грех. Грех, бунтарство, восстание, непослушание. Ну и его жизнь, я не удивился, когда я приехал там на кладбище к родственникам и увидел его могилу. Не удивился, что его жизнь оборвалась в 27 лет. Там и преступность была, и наркотики были, там все было. Неподчинение никаким внешним авторитетом. И вот что самое интересное, его отец высокопоставленный такой был человек в обществе тогда. И вот он обещал осквернить могилу отца, а его отец сделал ему памятник в одном из самых лучших мест нашего кладбища и очень хороший памятник. Вот так вот все это закончилось, восстание. Поэтому Писание говорит, почитай отца и мать, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Бунтарский, непослушный дух, дух восстания, он приведет к крайней смерти. Это очень часто происходит, это очень часто случается. Итак, дети должны научиться повиноваться своим родителям, выполнять их поручения качественно, заинтересованно и незамедлительно, а также относиться к родителям с глубоким уважением, почтением, чтобы получить обещанные Богом земные благословения. И дети должны любить своих родителей. Если их родители грешат, то они должны их обличать, потому что самая большая любовь – это сказать истину, а самая большая нелюбовь – это сказать ложь. Мы это, конечно, с вами хорошо знаем и хорошо помним. Теперь перейдем к разговору об ответственности родителей. Мы поговорили об ответственности детей, теперь поговорим об ответственности родителей. Как родители должны относиться к детям? Стих 4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Существует две крайности в отношении родителей к детям. Но первая крайность существовала в языческом мире того времени. Здесь царило жестокое обращение с детьми. Отец имел право признать ребенка или отказаться от него. Когда новорожденного младенца клали к ногам отца, он мог взять ребенка на руки, а мог отвернуться и уйти. Первое означало признание ребенка, а второе означало отказ от него. Признание – это значит, ребенок остается в семье, а отказ – означает, что ребенка могли забрать, чтобы сделать рабом или блудницей. Если же ребенок рождался больным или инвалидом, его, как правило, убивали. Вот такое жестокое отношение к детям царило в обществе того времени. Сенека писал: «Мы отводим на бойню свирепого быка, мы убиваем бешеную собаку, мы уничтожаем больное животное, чтобы оно не заразило стадо. Детей же, которые рождаются слабыми и уродливыми, мы топим». И это считалось нормой. Аборты тогда не делали, потому что аборты, как правило, приводили к смерти матери. Медицина еще не была развита, как сегодня. Поэтому дети рождались, и их просто или убивали, или выбрасывали, или если эта девочка отдавали в рабыни, они становились блудницами там, или если мальчик, тоже могли отдавать в рабы. Ну, в общем, вот такое было жестокое, злое отношение к детям. Здесь у меня в конспекте есть письмо, датируемое первым веком до Рождества Христова. И такое очень милое письмо. Муж пишет жене, он так с ней мило общается. И вот, между прочим, между всего этого разговора, он говорит: «Ну, ты вот родишь, если девочка, выбрось ее». И дальше так вот опять мило пишет. И в конце говорит: «Как я могу забыть тебя? Прошу тебя, поэтому не волнуйся». Вот такая вот дружелюбная переписка. Настолько вот такое варварское, жестокое было отношение к детям. И христианство, оно, изменив языческий мир, оно и изменило отношение человечества во многом к детям. Первая крайность – это жестокое отношение к детям. А вот вторая крайность наблюдается в наши дни, когда чуть ли, знаете, не формируется сегодня в обществе культ ребенка, когда детям поклоняются, когда родители, бабушки и дедушки считают своих внуков наивысшим смыслом своего существования. И это тоже, знаете, бывает такой здесь перекос какой-то в другую сторону. Например, когда я был ребенком, ну, так вот, знаете, никто детьми не восхищался, так им не поклонялся, и все их желания не исполнял. И никто тогда не говорил, что детей нельзя наказывать, что это непедагогично или неправильно. Такого не было. Вы знаете, сегодня самые дорогие школы, где учатся дети миллионеров, миллиардеров со всего мира, они находятся в Англии. И там разрешено еще пороть детей. И вот своих вот отпрысков туда они направляют. И оттуда выходят неплохие специалисты неплохие, скажем так, ученые и так далее, бизнесмены. Так что, в общем-то, в обществе сегодня говорят, что наказывать ни в коем случае нельзя, приучать к трудолюбию ребенка нельзя, и все его желания нужно выполнять вот так же качественно, незамедлительно, как мы только что говорили, и безотлагательно. Вот такое отношение сегодня к детям. Это самый настоящий, знаете, культ ребенка. Ребенок становится божеством. Развлечения божества очень важны, божество не должно скучать, тем более трудиться, помогать по дому, наводить порядок в своей комнате. Вы что, это вообще ужасно. Его желание – закон для взрослых. Конечно, о том, чтобы божество было наказано, вы что, не может быть и речи. Так вот, возлюбленные, мы с вами должны уклоняться от двух этих крайностей. От жестокого отношения к детям и от поклонения нашим детям. Это все крайности, неугодные Богу. Ну а как же родители должны относиться к детям, родители, которые исполняются Духом Святым регулярно, постоянно, как они должны относиться к детям? Вот как. Во-первых, они должны не раздражать своих детей. Во-первых, не раздражать, во-вторых, воспитывать. Во-первых, не раздражать. Стих 4а. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». Греческое слово, переведенное как «раздражать», буквально означает «злить», «раздражать». Речь идет о действиях или словах, которые доводят ребенка до состояния горечи и злого отчаяния. В толковании на послании к Ефесянам Джон МакАртур перечисляет 8 причин, вызывающих в детях раздражение. Мы возьмем эти причины за основу, но некоторые из них изменим или дополним их значение. 8 причин, вызывающих раздражение в детях. Первая причина – чрезмерная опека ребенка. Когда родители пытаются контролировать каждый шаг своего чада вплоть до выбора цвета носков, а не направлять их через мудрое руководство. Чрезмерный контроль может быть слишком слащавым, сверх меры ласковым, любезным. Знаете, как это могут делать мамы, бабушки? Вот прям это уже... Так вроде бы она ласково с ним разговаривает, вроде бы по-доброму, он у нее котик и зайчик, и кто хочешь... Но он уже злится на нее. Почему? Потому что она его раздражает чрезмерным контролем. Или чрезмерный контроль может быть наоборот, слишком строгим, законническим, суровым, жестким и грубым. То нельзя, это нельзя, делай так. Никакого права выбора, никакого права решения. Это тоже ребенка злит, это тоже ребенка раздражает. И любая форма вот такого раздражения, чрезмерной опеки, это, конечно, не угодно Богу. Вторая причина – это фаворитизм. Если у вас несколько детей, и вы являете особую любовь и заботу одному из них или некоторым из них, знаете, что остальным это не нравится. Они не говорят, как хорошо, что мама больше всех любит там, Машу или Сашу. Так они не говорят. Это их раздражает, это их злит. Они начинают жить в горечи, они начинают жить в обиде. Помните, как Иаков выделял Иосифа? И любил его больше всех сыновей. А другие братья говорят, как хорошо, слава Богу, у нас прям идеальная семья. Папа больше всех любит Иосифа, мы радуемся за папу и счастливо живем. Нет, такого у них не происходило. Они злились, они хотели его убить. Убить не получилось. Тогда нашли эквивалент, продали его в рабство. Отцу сказали, что хищник, дикий зверь его разорвал. Это было очень больно для отца. Вот к чему ведет фаворитизм. Поэтому, если вы не хотите раздражать детей своих, то проанализируйте, нет ли такой проблемы в вашей семье. Третья причина – завышенные требования. Вы ожидаете от ребенка лучших оценок в школе. Он должен быть только отличником. Вы ожидаете от него самых высоких результатов. Если он пошел на плавание, он должен обязательно стать чемпионом России. Даже призером нельзя. Вы расстроите маму, бабушку и что скажет папа. И вот это все давит на ребенка, все это раздражает ребенка, все это злит его, он начинает жить в горечи, он начинает жить в недовольстве. Вы не хвалите ребенка, вы не показываете, что какие-то его действия вы одобряете. У вас нескончаемое недовольство, и горечь в сердце вашего чада накапливается, недовольство растет, и однажды может очень открыто проявиться либо в нервном срыве, связанном с депрессией, либо в дерзком восстании против власти родителей. Четвертая причина – зацикленность на отрицательных сторонах. Четвертая причина раздражения детей может проявляться в том, что вы зацикливаетесь на отрицательных сторонах ребенка. Но если вы открываете уста в общении с ребенком только для того, чтобы его ругать, то есть если мама что-то говорит, она, как правило, ругает или даже кричит, или папа, только от вас исходит негатив. Вы только обличаете, вы только делаете замечания, то ребенок начинает жить в злобном отчаянии. Обличать нужно, говорить нужно, все неправильные вещи ребенка нужно исправлять, это обязательно, но останавливаться на этом нельзя. Нужно проявлять и любовь, и дружелюбие, и нужно вообще стараться дружить со своими детьми. Пятая причина раздражения – это игнорирование. Вы просто живете своей жизнью. У вас свои дела, работа, хобби, друзья, коллеги. Вы куда-то едете, приезжаете, вы еще в церковь идете. А дети где-то между ногами у вас болтаются, они вам мешают. Вот вы через них спотыкаетесь, вот вы говорите, что, знаете, вот не мешайте мне жить, кто-то даже говорит. И вот такое, конечно, отношение, оно раздражает и злит ваших детей. Кто-то может говорить родителям: если бы не вы, мы бы жили очень счастливой жизнью. Давид не воспитывал Авессалома, жил своей жизнью, грешил, показывал ему плохой пример. В результате неудивительно, что Авессалом возненавидел своего отца и поднял бунт против него. Шестая причина – запрет на ребячество. Никогда нельзя бегать, никогда нельзя шутить, никогда нельзя шалить, никогда нельзя резвиться, никогда нельзя что-либо делать в свое удовольствие. Да, нужно учить трудолюбию, да, нужно учить дисциплине, да, нужно учить послушанию, но детство есть детство. Безобидное ребячество, какое-то развлечение, какая-то радость, какой-то отдых – все это должно быть на своем месте. Если этого нет, то ребенок может отчаиваться, унывать, жить в горечи, жить в раздражении, жить в злобе. Седьмая причина – манипуляция ребенком. Если ребенок послушен, он чувствует, что вы его любите, он видит добрые слова в свой адрес, он получает подарки, но если он не послушен, он видит, что вы его ненавидите, вы обращаетесь с ним со злобой, вы обращаетесь с ним с агрессией, и даже вы как будто проявляете, ну, вообще, очень большую злость. Вы, если наказываете его, то наказываете в гневе. И очень важно любить ребенка постоянно. И при обличении демонстрировать, и при наказании демонстрировать, что это проявление любви к нему и заботы о его будущем. И восьмая причина – унижение. Словесные оскорбления, физические избиения, нанесение побоев. Даже библейское наказание может совершаться чрезмерно жестко, с целью унижения ребенка. Вот и подобные вещи, вещи подобного рода, все это есть раздражение своих детей. И поэтому Писание призывает: отцы, не раздражайте детей ваших, и это применимо и к матерям, это применимо к родителям вообще. Вот такая ответственность у родителей: во-первых, не раздражать своих детей. Если вы будете этим пренебрегать, если вы будете их раздражать, они затаят злость, они затаят злобу, они затаят агрессию, они затаят бунт, и однажды будет восстание, какое-то дерзкое, агрессивное, шокирующее восстание против вот такого длительного третирования, раздражения ребенка. Поэтому, чтобы этого не было, не раздражайте своих детей. Вторая ответственность. Родители обязаны воспитывать своих детей, стих 4b. «Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Но словом «воспитывайте» я описываю здесь вот всю часть этого, вторую часть четвертого стиха. Я имею в виду что? Я имею в виду, что детей нужно воспитывать в учении и наставлении Господнем. Здесь как бы три таких вот элемента. Воспитание, взращивание ребенка апостол Павел описывает тремя словами. Первое слово происходит от греческого «эктрепа» – «воспитывать», буквально означает «питать». Нежно заботиться, вскармливать, взращивать, выращивать. Данное слово передает идею любящего попечения о духовных и физических нуждах детей. В отличие от отцов, идолопоклонников, которые в языческом мире были очень грубыми, очень жесткими, очень такими злыми, агрессивными, чрезмерно суровыми, которые подавляли своих детей. Вот в отличие от них, родители-христиане города Эфеса, да и вообще все верующие, исполняющиеся Духом Святым, должны заботиться о своих детях с любовью. Вот что писал епископ Джон Райл о важности любви в воспитании детей. «В наших душах присутствует нечто, что восстает против принуждения. Мы выпрямляем наши спины и напрягаем наши шеи при одной только мысли о необходимости принудительного повиновения. Мы похожи на молодых, необъезженных лошадей в руках дрессировщика. Если обращаться с ними мягко и доброжелательно, то можно будет управлять даже с помощью тонкой нитки. Если применять к ним грубость и насилие, то вам потребуется много месяцев, прежде чем вы вообще достигнете хоть какой-нибудь власти над ними». Конец цитаты. Итак, первое слово, которое здесь применяет Павел, «эктрепо» – «воспитывать», означает «питать», «нежно», «заботиться», «вскармливать», «выращивать», «проявлять дружелюбие», «любовь». Это очень важно. Второе слово происходит от греческого «paideia» – «учение», которое буквально означает «образование», «воспитание детей». И вот это воспитание, оно включает в себя дисциплинирующее наказание. Писание очень много говорит о необходимости физического наказания для детей. «Кто жалеет розги своей, ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи 13:24. «Наказывая сына своего, доколе есть надежда, не возмущайся криком его». Притчи 19:18. «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгой, он не умрет». Это для очень сердобольных мам и бабушек. «Он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней». Притчи 23 глава, стих 13 и 14. Родители, христиане, непременно должны наказывать своих детей при их воспитании. Каковы же условия эффективного наказания? Наказывать нужно, но наказывать необходимо правильно. Как наказывать правильно? Как наказывать библейски? Каковы условия богоугодного наказания? Прежде всего, для правильного применения наказания нужно быть очень внимательным. У невнимательных родителей дети вырастают непокорными, непослушными. Нужно быть очень внимательным. Не пропускайте мимо, не оставляйте без внимания любое непослушание ребенка. Если вы повелели что-либо ребенку, а он не выполнил, он непременно должен быть наказан. Вы поручили ребенку помыть полы в своей комнате. Он знает об этом, он четко, ясно услышал, что нужно помыть сегодня до вечерней прогулки. Но он не выполняет. А вы уже забыли. Вы уже забыли, что сказали, и все. И это неправильно, это невнимание. А он помнит, что вы забыли. Вы забыли, что сказали, а он помнит, что вы забыли, и он делает вывод. Оказывается, родителей можно не слушаться, просто это дело как-то подзатянуть и потом просто проигнорировать. Вы учили ребенка не дерзить в разговоре с бабушкой, а он вновь обращается к ней. «Эй, ты, быстро принеси мне чай и конфеты». Подобные случаи нельзя оставлять без внимания. На них нужно реагировать. За такое непослушание необходимо применять наказание. Наказание следует за сам факт непослушания. А в чем конкретно проявляется непослушание, это уже не имеет ключевого значения. Если ребенок разбил компьютер дорогостоящий, не специально, непреднамеренно, его нужно за это наказывать? Нет. А если он разбил самый дешевый стакан в доме преднамеренно, когда ему 3 раза сказали, что бегать здесь, вот в этом месте, нельзя, а он не послушался, его нужно наказывать? Да. То есть вопрос не в том, что он сделал, а вопрос в том, проявил ли он непослушание или нет. Вот ключевой вопрос. Так что будьте внимательными. Также применяйте наказание, проявляя настойчивость, не только внимание, но и настойчивость. Я уже рассказывал, я помню, как моя супруга у детей учила быть послушными. Вот они разбросали все игрушки, и она садится с ними на пол и говорит: «Вот, бери зайчика». Берешь, взял, медленно, медленно, понес, неси, 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 разбросил. «Нет, нет, бери дальше, до коробки доноси». Раз перед коробкой бросил. «Нет, клади в коробку». «Есть». Так, теперь вот видишь, там что, машинка, да? И вот так, а целая коробка была игрушек. Там их не знаю сколько. И вот так, ну, я бы это все собрал, так вот раз, и мы бы пошли куда-нибудь. Уже могли бы быть свободны. Ну, вот это все 40 минут могло продолжаться, 50. И так вырабатывалось у них послушание вот уже с самого детства. И, конечно, Дети всегда верят, что смогут сломить вас, что смогут навязать вам свою волю, что смогут заставить вас отступить от своих требований. Но со временем они должны убедиться, что вы не отступите от своих требований, и им не останется ничего, как только повиноваться. Я уже приводил очень хорошую иллюстрацию, которую сейчас планирую привести уже несколько раз. Я приводил, послушайте еще раз. Это очень хорошая иллюстрация, которую я прочитал несколько лет назад. У одного пастора была дочка, которая вела себя вызывающе и упорно не хотела слушаться родителей. В частности, она не хотела прощаться с людьми. Когда вот кто-то уходил, она отказывалась сказать «до свидания», ну, как положено вежливой девочке. Ее долго уговаривали, ей долго пытались объяснить, делали все, что смогли, использовали все средства. И, наконец, родители решили, дальше так продолжаться не может. Это должно закончиться сегодня. Они уходили из церкви и повстречались с диаконом. Она должна была попрощаться, как положено вежливой девочке. Но она не хотела прощаться. Пастор идет с ней в офис. Ну, пастор – это отец, вы понимаете, да? Идет с ней в офис, объясняет, наказывает и снова выходит. Она опять отказывается сказать «до свидания». Пастор просит диакона: «Вы уж простите нас, не могли бы вы подождать минуточку?» Снова идет в офис, объясняет, наказывает. И так 13 раз. Диакон уже начал сам умолять девочку: «Ну, пожалуйста, ну попрощайся!» И так 13 раз. После этого такой проблемы больше не возникало. Никогда. Проблема была решена раз и навсегда в один день. Это не значит, что отец был нетерпелив. Нет, он делал это с огромным терпением. Он не раздражался и не гневался. Вот бывает так, знаете, я это наблюдал и на практике, и в своей личной жизни, и в жизни других верующих. Бывает какой-то такой момент, когда вот ребенок не слушается. И вот какая-то точка приходит, вот надо там с диаконом попрощаться или что-то еще там сделать, сфотографироваться, как родители просят. И вот он стоит и упрямо говорит: «Я не буду делать, я не буду делать», и все. И вот здесь нужно доработать, заставить ребенка сделать. И после этого становится с ним легче жить. Понимаете? Вот легче жить. Ну, у меня дочка не хотела фотографироваться на море. Там ей сделали прическу особенную. Она эту прическу срывает. Она маленькая совсем была. Маленькая-маленькая. Думаю, откуда такой бунт? Такие хорошие круглые щечки. Все так чудесно. И такой бунт, такое восстание. Ногами топает. И Наталья говорит: «Нет, ты сделаешь эту прическу, и мы тебя сфотографируем». Она не делает. Я смотрю на них, я уже на бордюр сел, я говорю: «Может, пойдемте искупаемся просто? Я знаю, что надо воспитывать детей, но, может, это сейчас неуместно, может, мы на море?» Нет, нет, это все продолжалось, продолжалось. Мы сфотографировались, как положено, послушные девочки. И после этого она стала более мягкая и покладистая. И так продолжается по сей день. Вот видите, бывают какие-то такие моменты, когда нужно преодолеть вот какой-то критический момент. Ребенок пошел на принцип: «Умру, но не покорюсь». И в этот критический момент нужно преодолеть его бунт. И тогда бывает очень часто после этого легче. Но если произойдет обратное, если ребенок поймет: «Я могу навязывать им всем свою волю», тогда произойдет катастрофа. Тогда ребенок утверждается в своем бунте, в своем восстании и становится на путь дерзкого непослушания. Это просто страшно и ужасно. Мы должны бодрствовать, чтобы такого не допустить. Как только ребенок стал понимать слова «можно» и «нельзя», его уже следует воспитывать. Например, ему нужно сказать: «Нельзя брать телефон», «Нельзя подходить к розетке». Ну, там много еще интересных мест, где он должен говорить: «Это можно, это нельзя». Уже там в небольшом возрасте, 2-3 года, ребенок, насколько я помню, я уже, может, что-то подзабыл за эти все эти годы, но, по-моему, он уже понимает. И ему вот эти вещи надо объяснять: нельзя и можно. И он, нужно приучать его слушаться. Вот эту простая у него заповедь, у него, как он только чуть-чуть начинает, у него только одна заповедь: можно, нельзя. И вот этой простой заповеди его нужно научить, чтобы он ее выполнял. И очень принципиально и внимательно, потому что если первая заповедь он не научится слушать, дальше у него заповеди добавятся, и он тоже не будет слушаться. И начнется большая-большая проблема. Добиваться послушания непросто. Вам следует убедить ребенка, что никогда не отступите от своих требований и всегда будете добиваться их выполнения. Причем, чем раньше ребенок это усвоит, тем вам будет легче и тем будет лучше для него и для вас. Наказание должно быть неотвратимым. Если сказал, что накажете, Сказал «накажу», значит, нужно наказать. Неправильно обещать «накажу», спустя время забывать и не выполнять сказанного. Наказание должно быть своевременным. Старайтесь наказывать сразу после проявленного непослушания. Не нужно откладывать надолго наказание. Ребенок живет в страхе перед наказанием, в горечи. Ваши отношения разорваны, это плохо. Чем быстрее, тем лучше. Наказание должно быть сдержанным. Будьте спокойными, не гневайтесь, не злитесь, не кричите. Наказание должно быть понятным. Ребенок должен понять, за что его наказывают, а он всегда не хочет по своей греховной сущности. Он отказывается понять, за что его наказывают. Ну, я приводил вам пример. Вот простой пример. Пришли гости, накрыли на стол. Гости должны там, сесть за стол через 20 минут. А мама говорит: пожалуйста, ничего сейчас не бери со стола. Потому что в прошлый раз, когда гости пришли, он уже там все съел, весь стол перевернул, там был какой-то кошмар. Вот. Ну, решили, что надо что-то с этим делать. И вот новый урок для него, новое испытание: со стола ничего не бери. Хорошо, все услышал, да, конечно. А он не слушается, берет, хватает со стола без разрешения. Что нужно сделать с ребенком? Вы не знаете? Вы что? Вы меня пугаете? Ребенка нужно наказать, конечно. Вот вы его отводите в сторону, вы начинаете, прежде чем его наказать, вы должны убедиться, что он понимает. За что мы сейчас тебя будем наказывать? За то, что, да вообще за всю какую-то ерунду, за то, что я съел бутерброд. То есть он все сводит к тому, что вы просто жадный родитель, вам жалко кусочка хлеба, кусочка колбасы. То есть наказать вас надо за то, что вы такой жадный. Ну, так как вы взрослый, давайте, наказывайте, что делать. И вы должны объяснить ему: нет, мы наказываем вас не за то, что нам жалко хлеба и колбасы. Поверь, когда сейчас все сядут за стол, ты можешь наесться хлеба и колбасы вдоволь. Тебя наказывают не за то, что нам жалко продуктов. Тебя наказывают за что? За непослушание. И запомни, наказывают всегда только за один грех – за непослушание. Больше ни за что не наказывают. А предмет непослушания может быть разным. От дешевого бутерброда до дорогого разбитого вами компьютера. Предмет, из-за которого наказывают, может быть разным, но суть одна и та же. Тебя наказывают за непослушание, за то, что ты не послушался родителей. Причем очень важно понять, что ребенок знает, что это делать нельзя. Например, если вы никогда своего ребенка не ограничивали, он все время у вас ходил, когда хотел гулять и когда хотел, приходил назад, и вдруг он ушел гулять, вы его наказали. Вы пришли на библейский какой-то урок, вы послушали, что, оказывается, дети должны быть под контролем, он пришел, а вы его наказали. Он говорит: а как, а за что? Вы говорите: ты что, должен быть послушным. Он говорит: подожди, вы же никогда мне не запрещали гулять. Поэтому если вы хотите что-то, какое-то правило установить, вы должны донести до ребенка. Вы должны сказать: если ты хочешь выйти на прогулку, ты должен прежде сказать мне, что ты пошел, где ты, когда придешь, где ты находишься. Все это должно быть объяснено ребенку. И вот тогда, если он это сделает без разрешения, тогда вы можете его наказать. Если правила не установлены, и вы начинаете наказывать за неустановленные правила, это тоже неверно и Господу не угодно. Наказание должно быть любящим. Обнимите ребенка после наказания, помолитесь с ним, поясните, что библейское наказание – это проявление любви. Библейское наказание – это проявление любви. Я так детям говорю: я вас наказываю, потому что я вас люблю. Сам процесс наказания мне не нравится. Я бы вас, если бы можно было, я бы вас вообще не наказывал. Но так, как говорит Писание, я вас вынужден вас наказывать, потому что Слово Божие говорит, что наказание – проявление любви. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Евреям 12:5. Наказание должно быть запоминающимся. Вот еще один важный вопрос. Если вам приходится наказывать ребенка слишком часто, по 10-20 раз в день, это означает, что наказание для него не запоминающееся. А дети актеры, чтобы вам казалось, что им больно и страшно, они могут кричать, они могут играть роль великих мучеников. Вот. Но если приходится опять наказывать через короткое время, то все эти предыдущие крики – это все была игра, это все была манипуляция родителями. Значит, им не больно и не страшно. Наказание – дело пустяковое, и ничего серьезного в этом не видят. Поэтому нужно усилить степень наказания. Усилить степень наказания. Количество и силу шлепков нужно усилить, чтобы не приходилось наказывать по 20 раз на день. Чтобы наказание это было достаточным потрясением, достаточным вразумлением, но чтобы хотя бы на первом этапе ограничиться 2-3 разами в день. Это уже будет определенный прогресс для ребенка, который еще не приучился жить в рамках послушания своим родителям. Наказание должно быть краткосрочным. Если вы, например, там, запретили ребенку гулять, все, неделю не ходи на улицу. Это долгое наказание, оно очень обременительное, ребенок живет в горечи, он недоволен, там светит солнце или идет снег, и можно покататься на санках, а я вот здесь сижу, и вот он целую неделю в горечи живет. А если вы его отшлепали там за 20-30 секунд и сами пошли с ним гулять, то это более правильный, более библейский путь. Вот такие два слова мы разобрали. Третье слово, с помощью которого Павел описывает воспитание, взращивание ребенка – наставление. Оно указывает на словесное наставление, которое включает в себя ободрение, обличение, упрек и обвинение, если это необходимо. Постоянно наставляйте своих детей, постоянно их наставляйте, сидя в доме твоем, идя дорогою и ложась и вставая. Второзаконие 6:7. Говорите детям истину, давайте библейские иллюстрации, давайте библейские комментарии. Они увидели мертвого человека, объясните, как смерть вошла в мир, объясните, что Христос победитель смерти. Они поссорились с кем-то в школе, они солгали, они украли, они отчаялись или нашли что-либо. Всему давайте библейскую оценку. Помимо регулярного, незапланированного общения, где вы наставляете их вот в такой вот, скажем, естественной обстановке, установите с ними и какой-то час, может быть, раз в неделю, где у вас официальное поклонение семейное, где у вас официальное общение, и вы даете своим детям библейские наставления, если они совсем маленькие. Если они постарше, то их можно в течение недели попросить, прослушать и законспектировать одну или две проповеди, или смотрите, насколько они взрослые, или попросите их прочитать какую-то книгу или какой-то материал, или какую-то часть книги, а потом у вас будет время, когда вы сможете обсудить. Установите этот час, например, в субботу или в воскресенье, чтобы у вас было и время официального семейного общения, назидания детей. То есть мы назидаем их, идя дорогой, ложась и вставая, в повседневной жизни везде, но мы имеем и особое время, особый час, когда мы наставляем своих детей с любовью, и лучше, чтобы к этому часу они готовились, чтобы они проделали какую-то работу, а вы с ними обсудили проделанную ими работу по конспектированию проповеди, какой-то христианской статьи или христианской книги. Павел говорит о наставлении Господнем. Это значит, что все воспитание детей следует осуществлять как перед Богом, для Его славы и в согласии с Его волей. Поймите, сколько бы вы ни развлекали детей, сколько бы вы ни старались купить им лучшую одежду, лучшие гаджеты и что-то еще, если вы не наставляете их в истинах библейского учения, вы грешите, упустите уникальную возможность. Дети очень открыты к Евангелию, очень открыты к истине, особенно в раннем возрасте. Упустите время, упустите уникальную возможность. Потом время назад уже не вернешь. Итак, дети, вы увидели сегодня, может быть, если вы увидели сегодня себя непослушными, непочитающими родителей, это хорошая возможность покаяться, попросить прощения у своих родителей. Родители, если вам стало ясно, что во многом вы поступаете неверно или в чем-то поступаете неверно, совершаете ошибки, взращивая своих детей, может быть, вы раздражаетесь на них или не воспитываете их, как говорит Писание, тоже нужно начать с покаяния, попросить прощения друг у друга и после этого строить взаимоотношения, достойные новой жизни во Христе, взаимоотношения между детьми и родителями, как об этом и говорит здесь апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла в данном месте Писания. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!